Отрывки из путешествия Онегина. Последняя глава Евгения Онегина издана была особо следующим предисловием. Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам, впрочем, весьма справедливым и остроумным. Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифром, но во избежание соблазна решился он лучше выставить вместо 9-го номера 8-й над последней главой Евгения Онегина и пожертвовать одною из окончательных строф. «Пора, перо покоя просит, я 9 песен написал, на берег радостный выносит мою ладью 9-й вал, хвала вам, 9 каменам» и прочее. Катенин, коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком, заметил нам, что сие исключение может быть и выгодное для читателей, вредит, однако ж, плану целого сочинения, ибо через то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъяснимым. Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного. Он решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны. Мы здесь их помещаем, присовокупив к ним еще несколько строф. Евгений Онегин из Москвы едет в Нижний Новгород. Перед ним Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим. Сюда жемчуг привез индеец, поддельный вины европеец, табун бракованных коней пригнал заводчик из степей. Игрок привез свои колоды и горсть услужливых костей. Помещик спелых дочерей, а дочки прошлогодней моды, всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. Тоска. Онегин едет в Астрахань и оттуда на Кавказ. Он видит терек своенравный, крутые роет берега. Пред ним парит орел державный, стоит олень, склонив рога. Верблюд лежит в тени утеса, в лугах несется конь черкеса, и в круг кочующих шатров пасутся овцы калмыков. Вдали кавказские громады, к ним путь открыт. Пробилась брань за их естественную грань, через их опасные преграды брега Арагвы и Куры узрели русские шатры. Уже пустыни сторож вечный, стесненный холмами вокруг, стоит бишту остроконечный и зеленеющий машук. Машук — податель струй целебных. Вокруг ручьев его волшебных больных теснится бледный рой. Кто жертва чести боевой, кто почечуя, кто киприды, страдалец мыслит жизни нить в волнах чудесных укрепить, кокетка злых годов обиды на дне оставить, а старик помолодеть, хотя на миг. Питая горькие размышления, среди печальной их семьи Онегин взором сожаления глядит на дымные струи и мыслит грустью отуманен: «Зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем нехилый я старик, как этот бедный откупщик? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, Создатель, я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска». Онегин посещает потом Тавриду. Воображенью край священный, с Атридом спорил там Пилат, там закололся Митридат, там пел Мицкевич вдохновенный, и посреди прибрежных скал свою Литву воспоминал. Прекрасны вы, брега Тавриды, когда вас видишь с корабля при свете утренней Киприды, как вас впервой увидел я. Вы мне предстали в блеске брачном, на небе синем и прозрачном сияли груды ваших гор, долин, деревьев, сел узор разослан был передо мною, а там, меж хижинок татар, какой во мне проснулся жар, какой волшебную тоскою стеснялась пламенная грудь, но, муза, прошлое забудь. Какие б чувства ни таились тогда во мне, теперь их нет. Они прошли или изменились. Мир вам, тревоги прошлых лет! В ту пору мне казались нужны пустыни, волн края жемчужны, и море шум, и груды скал, и гордой девы идеал, и безымянные страдания. Другие дни, другие сны. Смирились вы, моей весны, высокопарные мечтания, и в поэтический бокал воды я много подмешал. Иные нужны мне картины. Люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне была лайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. Порой дождливою на медни я, завернув на скотный двор, тьфу, прозаические бредни, фламандской школы пестрый сор. Таков ли был я, расцветая, скажи, фонтан Бахчисарая? Такие ль мысли мне на ум навел твой бесконечный шум, когда безмолвно пред тобою зарему я воображал средь пышных опустелых зал? Спустя 3 года вслед за мною, скитаясь в той же стороне, Онегин вспомнил обо мне. Я жил тогда в Одессе пыльной, там долго ясны небеса, там хлопотливо торг обильный свои подъемлет паруса, там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии золотой звучит по улице веселой, где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин, и грек, и молдаван тяжелый, и сын египетской земли, корсар в отставке Морали. Одессу звучными стихами наш друг Туманский описал, но он пристрастными глазами в то время на нее взирал. Приехав, он прямым поэтом пошел бродить своим лорнетом один над морем, и потом очаровательным пером сады одесские прославил. Все хорошо, но дело в том, что степь нагая там кругом, кое-где недавний труд заставил молодые ветви в знойный день давать насильственную тень. А где бишь мой рассказ несвязный? В Одессе пыльной, я сказал. Я б мог сказать, в Одессе грязной, и тут бы право не солгал. В году недель 5-6 Одесса по воле бурного Зевеса потоплена, запружена, в густой грязи погружена. Все домы на аршин загрязнут, лишь на ходулях пешеход по улице дерзает вброд. Кареты, люди тонут, вязнут, и в дрожках вол, рога склоня, сменяет хилого коня. Но уж дробит каменье молот, и скоро звонкой мостовой покроется спасенный город, как будто кованной броней. Однако всей Одессе влажной еще есть недостаток важный. Чего б вы думали? Воды. Потребны тяжкие труды. Что ж, это небольшое горе, особенно когда вино без пошлины привезено, но солнце южное, но море. Чего ж вам более, друзья? Благословенные края! Бывало, пушка заревая, лишь только грянет с корабля, с крутого берега сбегая, уж к морю отправляюсь я. Потом за трубкой раскаленной, волной соленой оживленной, как мусульман в своем раю, с восточной гущей кофе пью. Иду гулять, уж благосклонный, открыт казино, чашек звон там раздается, на балкон маркер выходит полусонный с метлой в руках, и у крыльца уже сошлися два купца. Глядишь, и площадь запестрела, все оживилось. Здесь и там бегут за делом и без дела, однако больше по делам. Дитя расчета и отваги, идет купец взглянуть на флаги, проведать, шлют ли небеса ему знакомы паруса. Какие новые товары вступили нынче в карантин? Пришли ли бочки жданных вин? И что чума, и где пожары? И нет ли голода, войны или подобной новизны? Но мы, ребята без печали, среди заботливых купцов, мы только устриц ожидали от цареградских берегов. Что, устрицы? Пришли? О, радость! Летит обжорливая младость глотать из раковин морских затворниц жирных и живых, слегка обрызгнутых лимоном. Шум споры, легкое вино из погребов принесено на стол услужливым атоном. Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет. Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей. Там упоительный Россини, Европы баловень Орфей. Не внемля критики суровой, он вечно тот же, вечно новый, он звуки льет, они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые. все в неге, в пламени любви, как зашипевшего АИ струя и брызги золотые. Но, господа, позволено ль с вином равнять до реми соль? А только ль там очарование, а разыскательный лорнет, а закулисные свидания, а примадонна, а балет, а ложа, где красой блистая негациантка молодая, самолюбивая и томна, толпой рабов окружена. Она и внемлет, и не внемлет, и каватине, и мольбам, и шутки с лестью пополам. А муж в углу за нею дремлет, в просонках фора закричит, зевнет и снова захрапит. Финал гремит, пустеет зала, шумя торопится разъезд, толпа на площадь побежала, при блеске фонарей и звезд. Сыны Авзони счастливой слегка поют мотив игривый, его невольно затвердив, а мы ревем речитатив. Но поздно, тихо спит Одесса, и бездыханные тепла, немая ночь, луна взошла, прозрачно легкая завеса объемлет небо. Все молчит, лишь море черное шумит. И так я жил тогда в Одессе.